тех пор, как Наташе нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда, как, опасно ли он ранен и можно ли ей видеть его. Но после того, как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражений так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и также сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумывала, что-то она решала или уже решила в своем уме теперь. Это знала графиня, но что это такое было, она не знала. И ей, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие, длинные, привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели и завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. «Ты в середину ляг», — сказала Соня. «Я тут», — проговорила Наташа. «Да ложись же», — прибавила она с досадой, и она зарылась лицом в подушку. Графиня, мадам Шосс и Соня поспешно раздели серебрил. Одна лампадка осталась в комнате, но на дворе светило от пожара малых мытищ за две версты, и гудели ночные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки на перекоске на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта. Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее. И Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, вывернувшись из-под одеяла, зябла на голом полу. Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулся близкий. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стон адъютанта. Наташа приподнялась. «Соня, ты спишь?» «Мам», — прошептала. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкую гибкой босой ступней на грязный холодный пол. В избе этой было темно. В заднем углу кровати, на которой лежало что-то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован, что оставалось от него. Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он весь такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое-то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой, и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек. Миновала камердинера, нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела. Он был такой же, как всегда. «Ведь это моя рубашка на столе, — думал князь Андрей, — а это мои ноги, а это дверь, но отчего же все тянется и выдвигается, и пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити. Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой. Да, любовь. Думал он опять совершенно ясностью, но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которое есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство — любить ближних, любить врагов своих. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. Из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее. И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одной ее прелестью, радостную для себя, но в первый раз представил себе ее душу, и он понял ее чувства, ее страдания, стыд, раскаяние. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее, один раз, глядя в эти глаза, сказать, и пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити-пити-бум, ударилась муха, и внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушая здания, все так же тянулось что-то. Так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкса лежала у двери, но, кроме всего этого, что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился перед дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал. «О, как тяжел этот неперестающий бред!» — подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло перед ним силой действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет. Что-то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться. Он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новую, чистую, божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно, она не могла двинуться. Глядела на него, удерживая рыдание. Лицо ее было бледно и неподвижно, только в нижней части его трепетало что-то. Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку. «Вы, — сказал он, — как счастливо!» Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрагиваясь губами. «Простите», — сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него, — «простите меня, «Я вас люблю», — сказал князь Андрей. «Простите». «Что простить?» — спросил князь Андрей. «Простите меня за то, что я сделал». Чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, целовать руку. «Я люблю тебя больше». «Лучше, чем прежде», — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза. Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно-любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно, но князь Андрей не видел этого лица. Он видел сияющие глаза, которые были прекрасны.